Иркутск кинематографический.
Чего боялась власть?
Власть, потому что там не было, ни один из этих проектов не был и не мог быть антисоветским. Но там неизбежно, когда они так глубоко, особенно вот все, что касалось истории нашей страны, ну, как у Шукшина, восстание Степана Разина, крестьянское восстание. Советская историография смотрела на это как вот одна из первых ступенек Октябрьской революции. Mm-hmm. Точно так же вот у Бондарчука про декабристов тоже фильм не получился. Генрих Спаликов написал потрясающий сценарий, у него пьеса была даже про декабристов, очень необычно построенная. Бондарчуку даже не дали сделать, потому что уже взгляд он не мог только, что это как выражение какой-то одной классовой борьбы, что гораздо явление более сложное, когда касается личности восставшего человека, который поднимает восстание. Шукшин написал такого Степана Разина, он там же и прекрасен, и Шукшин просто влюблен в него до смерти, восхищается им до самой высокой степени. И он же видит, что он и преступник отчасти, что он тоже переступает грани, что его несет в этом деле. Как он башки рубит, как он иконы рубит. То есть он написал Разина и страшно очень. Как бы такое даже нам предупреждение вот этой своей работы делал. Потому что, слава богу, хоть роман у него вышел. Вот я пришел дать вам волю на эту тему, где он объясняет, что если народ подымется, колыхнет, то никому хорошо не будет. И неведомо, чем это кончится. Как такое большое историческое предупреждение. И, по сути дела, везде, как и у Тарковского с Рублевым получилось, что они все видели, что движение нашей отечественной истории, оно неизбежно. Это просто в силу вот, не просто какого-то особого таланта, но они глубоко вникают, чуть глубже, чем это дозволялось до сих пор, показывали более сложное, что не только классовая борьба держит историю нашу, а и другие какие-то очень факторы, в том числе и личностные даже, и многие-многие другие. А нет, им надо было только объяснить как изображение какой-то классовой борьбы. В 16 веке, в 17 веке,
да, советской идеологии,
точно так же и по гражданской войне тоже так же нельзя было переступить какой-то. Почему комиссар загремел у Аскольдова? Потому что там показано более сложный это вот был взгляд на все это время.
Да, вот. Тем не менее, вот сейчас мы все-таки любим смотреть кино, где
вот поэтому эти замыслы и не могли состояться, да? Они действительно, потому что как бы переступали вот грань дозволенного. Но не в плане, что это была какая-то антисоветчина. Нет, там ничего такого не было. Просто это было глубоко. Более сложное, более глубокое видение истории, которому почему и все-то мы, и я в том числе, да и весь народ на нашу перестройку провалился, потому что мы были воспитаны тоже вот. Не знали, какие факторы двигатели нашей истории. Кое-чего мы не подозревали, да, не было у нас не вложено, потому что не давали про это говорить. Так что тут такая вот, в общем, выводы из всего этого, что не просто художественные какие-то потери нашего кино, хотя это, конечно, огромные потери, что вот такие люди не сделали такие вот свои прорывные фильмы.
Ну, это, в общем, тоже были такие плоды советской идеологии.
Это сказалось на итогах общей политической истории нашей страны, что могли быть более подготовлены к тому, что произошло у нас, катастрофа в нашей перестройка, которая стала катастройкой.
А что вот современный кинематограф, как вы его видите?
У меня, как историка кино, который воспитан на советской, на русской и советской киноклассике, да и вообще на русской художественной традиции, где работали такие гении, как Пушкин, Толстой, Чехов и другие, потрясающие, Гоголь, великий ряд великих людей и великие произведения такие делали. И в кино тоже были свои вершины такие. Я воспитан на этих вершинах, на этих высотах. Естественно, прикладываю вот это
мерило,
которое во мне воспитали эти фильмы, да, к нынешнему кино. Но это кино, хоть и называется тоже таким одним и тем же словом кино, на самом деле это нечто уже совсем другое, переродившееся, выродившееся, ущербное, как правило, за редчайшими каким-то исключениями, которые должны быть и которые все-таки имеют место. Но в целом, как вот киноотрасль, как кинематография, как большая, сложная какая-то, очень-очень сложная система, которая работала очень полезно и здорово на страну, и сделал для нее очень много хорошего для нашего народа в плане воспитания, образования и много чего, просто духовной какой-то такой поддержки, моральной поддержки его. Особенно вот в годы войны, в самые трудные какие-то моменты, это она кинематографии просто подвиг наш совершила, что она очень поддержала наш народ, очень поддержала. То вот сейчас это пустышка, в общем, такая. Фантик вместо конфет, по сути дела. Тут можно даже долго дискутировать и объяснять, там более сложно все это. Для меня просто есть и другое немножко объяснение, тут чисто такое бухгалтерское, может быть, но оно тоже с ним не поспоришь. Во сколько раз отличается, можете сейчас сами посчитать две цифры, 4 миллиарда и 40 миллионов. 100 крат, по-моему, да, получается? 100 крат, или больше, или еще один ноль надо добавить.
С математикой плохо.
Ну, 100 крат точно, да, если
100-кратное.
Посещаемость в советском кино на 65-й год, вот пик был развития оттепельного, 4,5 миллиарда посещений в год. Это мировой рекорд, абсолютно мировой рекорд. Еще повторю, раз, 4,5 миллиарда посещений в год. Мы были чемпионами мира по этому делу.
Вот не было телевизоров, не было компьютеров, поэтому кинотеатр это было единственное место, где можно было посмотреть кино. А сейчас вот смотрите, сколько возможностей раз.
Самое высокое достижение отечественного, российского, современного, так называемого кино – 40 миллионов в год. Ну, 44 потом вот было. Это вот рекорд Мединского, которым вот не гордится и так далее. 100-кратное падение. Ну, это дело не в телевизоре, извините меня, что не было телевизоров. Во-первых, были телевизоры уже. Ну, я помню хорошо,
ну,
что...
Ну, так, начиналось.
Нет, вовсю уже первые даже телесериалы были в конце 60-х годов.
О, конец 60-х.
Ну, да, так я имею в виду и тот период, эту цифру, даже чуть более ранее, она еще поднялась чуть выше даже, вот цена 4 миллиарда, 4,5 миллиарда была, и чуть выше еще поднялась. Но 100-кратное падение, чем можно объяснить? Тем, что это кино совсем не кино, а что такое, заменяющее его, по внешним признакам вроде бы то же самое.
Рзац, да?
Да. Оговорку большую, очень серьезную, что я говорю о художественном кино в первую очередь, но а это все-таки самое главное, на что, ну, ведущий, главная ударная сила, ну, всех видов кинематографа. Другие тоже очень важны, они очень серьезные, имеют огромные перспективы тоже там своего воздействия на публику, на страну. Но номер один – это все-таки художественное кино. Всегда так было, потому что оно создает такие образы, которые, ну, как бы формируют время и становятся знаками времени, и потом объединяют страну. И эти знаки времени, эти образы времени передаются другому поколению. Они тоже смотрят фильмы и по нему чувствуют эту историю. Это великая сила этой сложной системы, которая называлась кино. Мощная, могучая сила. Она была очень сложно образована. У нее же столько сегментов. Это и производство, и прокат, там и все. Все вместе взято. Это же надо было тоже организовать. Вот это было все создано. И вот в перестройку это все рухнуло. Все рухнуло. И в целом власть предала этот народ. Народ, и она же предала народ. Потому что, если вот искать, самая главная причина, не знаю, я думаю, сейчас мы уже ушли далеко от темы, но в принципе...
Ну, это интересно.
Две основные причины, два удара, которые именно государство нанесло. Никакой не союз кинематографистов, который действительно был в перестройку лидером нашей кинематографии. Он взял на себя миссию разработать какие-то планы развития, реформирования отрасли. Но документы, которые Климовский еще секретариат разработал, вот, который руководил и возглавлял, так штаб перестройки был там, на Васильевской у нас. Я сам в этом деле участвовал, тоже был оголтелый перестройщик, потому что мы в этих документах и в наших планах первоначальных, которые вот мы с таким энтузиазмом строили, громоздили, никакого рыночного кино не предполагалось. Вся главная задача, которая в наших документах декларировалась, это только разблокировать все те механизмы, которые мешают, не дают подняться в полную мощь вот нашей кинематографии, ее творческому потенциалу. Вот разблокировать это все. Вот эту фигню, всю полицейщину, дурную, совершенно смешную, вредную, убрать какие-то производственные, чисто технологические какие-то вещи, которые тоже ограничивали и сказывались на художественном уровне, могли сказаться на художественном уровне. Вот это все надо было снять. Но только для того, чтобы кино стало еще более высокоидейным, высоко более художественным и так далее. Вот цели все провозглашались. Эти все документы есть. Вот в третьей книжке я сейчас делаю как раз «История киноотрасли». Все это будет наконец опубликовано. Кто чего заслужил, кто это все делал. Это потом уже когда Климов ушел, другая история, очень трагическая, тоже сложная. Интересно было бы ее рассказать, наверное, как-нибудь может случиться. Лозунг «рыночного кино» возник уже в конце перестройки, и выдвинули определенные люди. А самое главное, само государство переводило всю нашу советскую жизнь очень, не то что неумело, а наоборот, по-подлому переводило, потому что так разрушить всю эту систему. Разрушить эту систему и приняло два документа. Создание кооперативов, в том числе и в системе кино, разрешали все кооперативы, все виды. Сначала же было разрешено несколько видов деятельности, только где там. Ну, это вот пирожки делать, джинсы шить, еще что-то. А потом это перенесли и сделали общим таким законом. Там все можно было делать, любое предприятие. В том числе и дали открывать и делать самостоятельно вот так называемое независимое кино. Это был первый удар, потому что сразу стали создаваться так называемые независимые студии, которые мы сначала обрадовались, да, действительно, вот они будут за свои деньги что-то делать, государство не будет давить их и так далее. Они там, а они, в общем, в основном всякую пошлятину стали делать, потому что там в основном мафия стала открывать через кино, вот, как ни странно, свои деньги. Был очень удобный способ отмыть. Вкладываешь там 100 миллионов, 90 в карман, 10 даешь режиссеру попользоваться. Был легальный способ отмывки денег. Это доказано, это все хорошо очень известно. Вот эти кооперативы, которые сразу у нас там, мы делали 150 художественных фильмов в год, а стало сразу за 400, шкаль. Там тоже маленькие исключения были, но в основном это было наводнение всякой пошлятины и дурнятины. В которых то, что немного хорошее еще было в нашем кино тогда, в перестройку, оно просто растворилось, да, так, потому что консистенция другая совершенно стала, пропорция другая. Чем-то достойным, вот всем этим большим помоющим. А второй удар был вообще смертельный просто. И это смертельный был удар, потому что кино мог снимать уже любой, есть дурные деньги, отмывая их и вот так вот делают всякую пошнятину и так далее. А второй удар был тем, что государство наше советское, оно, в общем, защищало очень много-много десятилетий от прямой конкуренции с зарубежной кинематографией. Потому что число фильмов, которые было вот там из капиталистических стран, из арабских, из всяких других, из третьего мира, очень ограниченное. Оно не должно было превышать половину. Вот число советских фильмов ни в коем случае не должно, даже чуть меньше должно быть. И тем более вот фильмов американских и так далее, их там было считанное количество. Видимо, чувствовали уже, что, ну, во-первых, будет другая идеология, они понесут. А во-вторых, там и денег не хватало на то, чтобы много закупать и здесь прокатывать. Много, в общем, причин было, чтобы держать пропорцию очень строго. А тут тоже дали, когда возникли эти кооперативы, в том числе возникли очень быстро, мгновенно, какие-то недели, как будто люди заранее знали, что уже и деньги у них откуда-то нашлись, что им разрешили закупать и прокатывать зарубежные фильмы здесь. И сразу образовались такие фирмы, на которых миллионные, миллиардные, значит, зарабатывали деньги, потому что с той стороны, чтобы только захватить наш огромный, необъятный кинорынок прокатный, иногда почти за бесценок, буквально за копейки, там сотни фильмов могли отдать пакетом. Только чтобы захватить вначале рынок, а потом, когда его схватишь, что по другим ценам можно будет продавать. Все, наши фильмы сразу отодвинуты были на периферии проката. Тем более они еще и репертуарная политика, и вот то, что худосочное, так называемое независимое кино такое, пошловатое. Вот, все это тоже не привлекало. И в конкуренции оно не выдержало, и наше кино просто рухнуло. Вот два дела, которые приняты по государственной линии, два закона, которые погубили наше кино. А вместе с ним и всю нашу Родину, я считаю.
Тоже. Да, я с вами соглашусь. Да. И хочу сказать, что вот то, что касается вот этой прокатной политики, ведь не могли показать свои фильмы даже такие мастера, как Сокуров. А он, как, наверное, вы знаете, он родом отсюда, из Иркутска, и как-то он привозил свой фильм, когда у него спросили, а почему это спецпоказ, почему эти фильмы не идут в прокате? Он сказал, что в прокат их никто не берет, хотя фильм уже получил награду на Венецианском фестивале.
Ну, как раз вот одна из первых вот акций советских кинематографистов была в перестройке, это освобождение полочной коллекции было, потому что в том числе и Сокурова тогда «Союз» очень... вытащил. У него, как хотя он был студентом, в основном еще только первая картина в Ленинграде, там на студии, на фильме залегла у него. Он в Авгике кучу полученных кино умудрился наснимать. И «Союз» вот это все узнал, увидел, устроил его первую ретроспективу сначала здесь, сам показал у себя, потом вытащил его за границу на все фестивали, стал выдвигать. И пошло-поехало. Вот. Собственно, «Союз кинематографистов» именно дал ему дорогу в жизнь.
Ну, мы сейчас не будем затрагивать тему, как он Союзу отплатил.
Да.
Это уже немножко такая другая история.
Да, он вообще пошел, по-моему, скользкой очень дорогой, я считаю.
Ну вот, все-таки мне бы хотелось вернуться к тому, с чего мы начали. Я знаю, что вы были инициатором установки памятника военным кинооператорам в Красногорске. Очень долго этот проект обсуждался, выбиралось место, но все-таки вот памятник был поставлен. Я думаю, что, Валерий Иванович, вот вам, как для человека, родившегося еще до войны, наверное, вот эта вот тема войны, Второй мировой, Великой Отечественной войны, она очень близка и дорога. Не случайно вы очень много своих усилий направляете на то, чтобы все-таки эта тема, она всегда была актуальной, да, была на поверхности. Встречаете ли вы какое-то противодействие? Или, может быть, вы сейчас видите, что эта тема уже, в общем-то, она так заезжена, она уже в современном обществе, как вот вы говорите, что эти фильмы стараются положить на полку, мотивируя это тем, что война уже прошла, и мы сейчас живем в другое время, и сейчас нынешнему поколению уже можно не показывать все эти события, поскольку уже есть другие, более крутые события. Я помню, как кто-то вот в таком медийном пространстве даже сравнивал вот эту ситуацию с пандемией, что это, в общем-то, и есть наша Третья мировая война. Вот как вообще вы относитесь к этому? Считаете вы, что тема войны Второй мировой, Великой Отечественной, не иссякла? И почему ее нужно все время как бы продвигать, ее ставить в определенном смысле? То есть одной из первых тем, потому что вот я считаю, что тема войны, она воспитывает.
Да, я детской памятью помню. Я в 40-м году родился, вот, но уже 43-й, 44-й год, у меня уже 45-й, тем более. Какие-то детские воспоминания есть. Они все, как правило, очень и очень трагические, страшные просто. Хотя мы войну пережили вот с мамой, отец воевал. Отец у меня вообще на трех войнах был. Он на финской воевал, он все отечественно воевал, и потом еще с Японией. И мы его очень долго не видели. Даже там, вот на Волге, все равно нас и бомбили вообще. Проникали в самолеты, я помню эти все паники. И помню страшные вещи, например, около нашей деревни, перед Казанью, какая-то разгрузочная станция Юдина, где, как правило, останавливались эшелоны военные, которые везли раненых туда, в тыловые госпитали. Более самых тяжелых всегда в тыло отправляли, куда-то поглубже возили. И вот они высаживались, и там, я помню вот эти эшелоны, когда их остановки, видимо, были длинные, они даже не выходили из вагонов, их выносили, потому что они все были без рук, без ног, покалечены в бинтах окровавленных. И вот когда идешь мимо такого эшелона, 4 года мальчику вот это видеть, это все, или ребенку, да, это что-то, ни одного, ни двух, и то уже травма такая, когда идешь там. Лежат там сотни людей, идешь, и только одна кровь, эти изувеченные люди. Это страшно. Я видел, у нас в Казани было жуткое событие. Там пороховой завод, один из самых больших в стране, горел. И ночью, я у бабушки жил в деревне, ночью услышали эти взрывы. Все вышли, вся деревня высыпала на улицу, смотрит там около Казани, пригород Казани, где-то был пороховой завод. Что-то, ну, как фейерверк вот какой-то, фейерверки. Бум-бум, взрывы, небо, все заливает. Даже километров 15, а даже нам видно, такие масштабные были. А через несколько дней вот в нашей деревне похороны были. Там в ночную смену сгорело, может, человек 18-20 местных молодых женщин и девушек. В ночную смену работали, все сгорели. Их несли в открытых гробах. Черное это все. Я тоже видел это. Или надо было сходить в баню. Вот мужское отделение. Мама меня уже отправляла с братом. Где ни одного целого мужика же не было. Это одни калеки были. А видите, голыми, обнаженными, и у некоторых раны еще там только-только зарубцевались. Это, ну, все равно, что такой самый жуткий какой-то фильм ужасов, потому что это не фильм уже, а в натуре ты ходишь между ними. Они вдвоем, у этого руки одной нет, у этого другой руки нет. Они вдвоем несут шайку в себе, а потом другому несут шайку. С одной стороны, смотришь, что все покалечены, а с другой стороны, видишь, какие они мужественные, что они все равно как-то приспосабливаются, они живут дальше. То есть это были уроки ужаса и уроки какого-то поведения мужского. Тем более, что там не говорю, там, что пленных, там как раз наша деревня на Сибирском тракте была, и чуть не каждый день эти колонны проводили, вот немецкие, которые в тыл туда, в сибирские лагеря куда-то гнали, или куда-то, на Урал, может быть, так. Вот через нашу деревню они шли, эти все полчища. Мы ходили, там мальчишки у них камни бросали, палки бросали, все, говёшки конные. Ну, у кого чего есть. А бабушка, я помню, дала крышку хлеба, иди отдай. Я так не хотел, потому что я как предатель, все пацаны камни бросают, а хлеб даю немцу. Ну, бабушка была такой авторитет, там ничего не взяла. Пошел. Я глаза этого немца до сих пор помню. То есть вот это все даже не так, может быть, и много было, но такие впечатления, которые... Но они как-то вот так залегли у меня, куда-то туда ушли, и поэтому я вообще не помышлял вот заниматься фронтовой кинохроникой и вообще документальным кино. Вот у меня, я же говорю, у меня был вот список Дунжанский, 16 любой есть такой. Мне этого хватало вот так вот заниматься именно ими, еще там и новые какие-то приходили, талантливые ребята тоже. Я тоже в них влюблялся, тоже занимался. Да. Но было такое событие почти мистическое, если можно, я его расскажу. Вот такой в том же самом Госмофонде вот с некоторых пор стал проводиться фестиваль архивного кино «Белые столбы», где в основном вот старые фильмы, не премьеры новых фильмов, а старые фильмы, которые забыли, и там нашли их вдруг, они лежали, никто забыл, что они есть. Вот их показывали. Но каждый год в эту программу так получалось, что одно из событий фестиваля и кинопоказов делался там так подборка документального или художественного даже кино по каждому году войны. Это вот художественный руководитель Госмофонда Владимир Дмитриев, киновед, мой коллега. Он гениально вот собирал эти программы. И вот мы когда дошли до 45-го года, я помню, пришел довольно веселенький на этот просмотр, потому что думаю, ну, победный год, можно и таким веселеньким прийти. И стали смотреть. И гениально была сделана вот сама программа составлена. Там показывали были торжества во всех частях мира, снятые документалистами, в Америке, в США и в других странах того континента, который немцы не захватили. В Англии большой тоже сюжет, как вот День Победы отмечали. Первый День Победы вот англичанки празднуют. Очень смешной была эта самая их подборка, потому что у них парад военный такой торжественный. Там индусы идут со слонами, шотландцы в юбочках идут с волынками. Цирк такой, какой-то, в общем, такой, что-то шоу какое-то такое праздничное. Очень мило, очень трогательно, смешно. До Франции, когда добрались, пошла французская подборка, День Победы там у них во Франции. Ну, это все, они галантные, одеты, изысканы все, в общем, по отношению с нашими фуфаечками, этим рваньем, тряпьем изношенным нашим всем советским. Целуются, обнимаются, и все такие вот жесты, все это, ну, видно, что это, ну, просто не пережили они войну. И вдруг после всех вот этих таких вот зрелищ, как там за рубежом встречают это празднество, действительно великое, замечательное, пошла наша хроника фронтовая. И в том числе, я помню, кадр такой был, когда солдаты уже наши возвращаются, их встречают на перроне. И один, ну, меня просто в сердце как ударило, и я заплакал. Я заплакал, очень долго плакал, не мог остановиться, потому что видно там уже, видимо, довольно молодой уходил солдат, и довольно уходил уже, молодая еще была нам жена. А вот эти годы войны, их обоих так сделали, так постарели они оба. Ну, почти старики. И видно, и они такие оба измученные, что у них и радости даже такой вот какой-то. У жена сил на радость нету. И он ее щеку целует. Все, я вот зарыдал просто. Это вместе слезы покатились. Меня ребята толкают. Что такое случилось, Валерий? Что такое? Я не могу понять. Что, потому что я, в принципе, хронику кто-то видел много раз даже. Но в такой подборке вот она меня достала. Потому что я как-то, видимо, нельзя было не почувствовать, что то, что там, и то, что мы пережили, это совершенно другая война была. Недаром у нас и назвали ее Великая Отечественная, а еще слово священное было, да? У них не было такой войны. Не было. И они так не нахлебались, как наши. Я вышел вот контуженный такой, думаю, а что это такое со мной это произошло? И как-то мне показалось, что я что-то должен сделать. А что я должен сделать? Потому что это как бы не мой материал просто. Я там ничего не знал, я ни разу не залезал. У меня никого задела, ничего не было. Думаю, надо что-то делать, а что делать? И вот, ну, как по своей уже привычке у меня была выходить на новые территории, на которой у тебя ни копейки нет, никаких запасов наработанного в прежние десятилетия нет. Абсолютно с пустым карманом идешь. Вот стал искать и сразу натолкнулся на целые пласты такой документации, которую никто не трогал, ничего. И самое главное, мне удалось, в мои руки попал такой род документов, совершенно неизвестный и огромная коллекция. Там 14 папок было, 14 папок документов. Это вот так называемые монтажные листы советских фронтовых операторов. Не те монтажные листы, когда вот полное описание того, что уже выходит на экран, и вот перед тем, как на выпуском экрана составляется монтажный лист, где точно описан каждый кадр, который пойдет в картину. Он же он вложен, он там будет. А это монтажный лист съемок, сделанных на фронте. Вот оператор снимал, тут же ему в этот день же нужен срочно садился и записывал, что он снял, место, фронт какой-то, какое событие. Такая маленькая преамбула идет, там несколько строчек, она большая страница, может быть, даже подробное описание. Крупный бой или какое-то освобождение Смоленска там, или еще какого-то крупного города. А дальше уже по кадру его пришла. Это как бы такая общая обрисовка картины вот, того, что он снял. А дальше перечисление просто по кадру. Вот это командующий этого полка, который вошел первый в город. Это вот то... Или там подготовка к бою, первая атака, там так далее, вот танки пошли, самолеты полетели. Ну, все-все вот такое перечисление. И в конце уже технические подробности, что снято в темноте, в пыли, поэтому проявите особую бдительность, подберите режим начала, да, потому что, ну, не было хороших условий для съемки, освещения и так далее, и так далее. Вот такие подробности. И это вот целый такой пласт документов, это огромная коллекция, в которую я сразу оценил ценность этих документов, потому что, во-первых, они возвращали авторство, потому что до сих пор мы не знаем, кто вот остался, это великое наследие, их, то, что они сняли на войне, да, это великая кинолетопись Отечественной войны нашей, страшно назвать цифру, сколько они сняли метров пленки и так далее. Но почти неизвестно, кто что снял. Это осталось анонимным, потому что включали в какой-то сюжет или большой фильм, там просто называлась фамилия, он-то среди 20-30, там около 15-12, те, кто снимал. А что конкретно, мы не знаем. Вот эти монтажные листы сразу авторство возвращают, потому что там на каждом, во-первых, что снято, кто снял. Там две фамилии обычно, основной оператор и ассистент его. Все, авторство возвращали. Во-вторых, там много вещей, которые относятся к общей истории войны, а не документы чисто кинематографические. Потому что они снимали иногда события, которые не входили ни в какие фронтовые отчеты, в официальную вот такую статистику и еще чего-то. Такие картины жизни очень необычные, которые ни фронтовые журналисты, ни в газетах не могли писать и так далее. Но они снимали. Они снимали, и это тоже вот дает какой-то еще дополнительный как бы источники к той уже большой, тому пласту документов, который у нас уже есть, хранится в музеях, печатается и так далее, и так далее. Это совершенно особый вот новый вид информации. И вот эта коллекция, вот историк Михайлов Владимир Петрович, сотрудник моего отдела, который, вместе с которым мы работали, который тоже меня учил, как вот в архивах копаться. И какие-то первые раскопки мы вместе с ним делали, я под его учительством это, в общем, делал. И он первый исследователь этой фронтовой кинохроники, маленькая книжка, но самую до сих пор его никто не переплюнул вот, в качестве того, как он всю эту работу выполнил. Вот, пошло и поехало. Я сделал большую выставку в Доме кино, она первая моя выставка была на эту тему. Из этих монтажных листов и каких-то иллюстраций. Мне понравилось, всем понравилось. Это, ну, первое дело было. Но это было уже лет 20 назад. Да.
5 лет назад была вот эта выставка «Плачную» снимала, которая пошла по региону, вот как раз именно.
Рубежный, 2000 год. Вот первая выставка к этому первому юбилею. А потом к каждому очередному юбилею по книжке стал выпускать уже. Потому что все больше и больше, чем больше копался, тем больше находил очень интересных материалов, которые надо было опубликовать, и их воспоминания самих операторов, и вот всякую документацию, причем официальную. И в процессе этой работы просто несколько очень совершенно неожиданных вещей, которые, ну, просто вошли в полное противоречие с тем, как вот уже трактовалось это явление, наша фронтовая хроника, и в советском киноведении в том числе, но и вообще и в мире, и тем более за границей. Потому что вот когда я только-только начинал, уже вовсю гулял, тем более перестроечные ветра особенные, у них был особенный запах, что обязательно дерьмо воняло все, к чему прикоснуться, то что вся фронтовая хроника советская – это сплошная инсценировка, что это сплошная инсценированная война, театральная война, все это. Не в бою снято, это все постановки, постановки и постановки. А я уже немножко погрузился в материал, меня это так задело. В том числе и даже в кино, в художественном кино снимался фильм, который, слава богу, может быть, прости господи, что режиссер умер и его не доснял, в котором был показан история вроде Зои Космодемьянской, но там самое главное во всем интрига была, как наш советский фронтовой оператор опоздал к съемке, заставил еще Зою еще раз повесить и снять. На Ленфильме снималась картина, очень известный, хороший режиссер вроде был. Доходил до этого. Вот в такой атмосфере я начинал эту работу. И попробую заикни, что... А я вижу, что какая инсценировка. Во-первых, я сразу увидел эту статистику. Что, все, вот это, каждый четвертый погиб при инсценировках, что ли, его могло ухайдакать. А инсценировки действительно были. Правда настоящая, если более коротко говорить про это, то стояла в том, что она официально была запрещена. Она официально, был приказ, я его нашел. По кинохронике официально запрещающий это дело.
Как, постановка,
как
да?
Метод, как метод. В виде исключения она разрешалась. И даже рекомендовалась, и она даже была необходима. Потому что, ну, какие-то такие быстро динамичные ситуации, которые на фронте развивались, не обязательно бой, но какие-то другие тоже, там даже подготовка к бою, они тоже были. Не все успеешь. Два оператора было всего. Снимать на большом пространстве. Как это все быстро? Тем более там же ни мобильных телефонов, ничего, ни связи нет. Где будет вообще главный бой? Никто не знает, где, как развернется все, как повернется. И поэтому не успевали снять. Иногда ядро успевали доснять, вот такой главный, вот ключевые кадры снять, которые будут опору будущего сюжета, который пойдет в журнал «Кинохроники», там, или, может, фильм какой-то большой, документальный. А какие-то вещи можно повторять. Вот как пушки стреляют, но они хоть они инсценированы, не инсценированы, они одинаково будут. Горло пушки, из него вылетает огонь, и все. Это миллион раз, это не грех повторить. Потому что это не решающее, не сюжетное. Нет, не поведение человека, это поведение пушки. Она ведет себя одинаково. И Катюша также одинаково стреляет. Ничего это. Ну и танк едет, мчится он тоже. И ничего не сделаешь нового. И не покажешь так как-то уже. Ну, может, нянечки это. Но, в принципе, это не грех все заснять. Особенно вот такое техническое. И это дозволялось. Но некоторые действительно превращали инсценировку в свой метод. Были такие. Были. И не просто были. Вот на главкинохронике я столкнулся с тем, что нашел эти приказы. Что несколько человек просто выкинули из фронтовой кинохроники с поражением гражданских прав и так далее, и так далее. То есть наказание было самым суровым. Сначала их предупреждали, они повторяли это дело. И снимали там, вплоть до анекдотов доходил, там, ну, такой вот был какой-то, сняли один раз генерала, ну, пузатенького такого, который ползет в атаку вместе с пехотинцами. Совсем уже съехали, такой театральщину. Это смешно, такой комический совершенно вид. Они на полном серьезе, какой героически он ползет в атаку. Ну, его поймали, предупредили раз, два, три, четыре, а потом выкинули из хроники. Не знаю, как они потом устроились, но... И боролись с ними вот так вот. И это все вам не байку рассказывают. Есть документы. Вот они в книжке, которые я привез, и здесь оставлю, они опубликованы. Но сколько у меня врагов сразу объявилось, как только вот я затеял свою уже личную войну с этой фигней, с этой перевиранием, с перевертыванием. Там были и очень нечистые, были герои потрясающие, что они недаром голову сложили, каждый четвертый. Самое пекло лезли, не боялись, отважные были, все. И не одним каким-то единственным эпизодом доказывались. Потому что я нашел там, кроме вот самих монтажных листов, нашел их фронтовые характеристики. Их делали каждый год для того, чтобы там, ну, некоторым повышали разряд, квалификацию. Вот для этого писали еще эти характеристики, что вот прошел год, за этот год он снял то. Значит, столько-то сюжетов, столько пошло в журналы, то есть пошли в дело, они такого качества. Чем он отличается? Куча документов, и видно даже, и каждый год. И в связи с этим наградить или присвоить. И точно так же, если представляли к наградам, тоже все писал. И тоже было основание увидеть, что вот это, ну, действительно, человек, который что-то реально делал. И потом в монтажных листах. И вот они. Вот он снимал, вот есть. Может, пленка это не сохранилась, но монтажный лист, вот он. Кстати, пленки много не сохранилось, а монтажные-то листы сохранились. И вот они как бы дополняют. Хотя бы по ним можно судить, что было снято.
Это очень интересно тем разговором.
Много я для себя открыл и... Мое счастье большое, что меня вынесло. Я думаю, Господь, ну, все-таки в этом эпизоде, в «Белых столбах», когда я увидел эту подборку про День Победы, которая меня вернула в детство и протаранила. И сейчас уже, вот сколько, три, а в этом году я еще четвертую книжку сделал. Но это уже про то, как снимали только «Освобождение Европы», там два года. Там тоже много новых документов, воспоминания их не опубликованы, потому что они нетривиальные. И много казенщины, вот как реально обстояло дело, как начальники руководили, что писали. Потому что каждую съемку в Москве писали заключение, потому что не было другой формы воздействия на операторов. Вот, чтобы как-то им помочь или поругать, или похвалить, наоборот, кроме как переписки. И вот эта вся переписка сохранилась. В значительной части я такую ценную публикую.
Я думаю, что с вашего разрешения мы придадим книге, которую вы привезли в библиотеке Молчанова Сибирского, потому что у нас это, на мой взгляд, самая такая популярная публичная библиотека.
Ну, главное, чтобы, да, где-то, чтобы она тоже может, потому что поработала. Там есть новые штрихи к войне. Вот даже у самого прославленного Кармена, которого, ну, самый известный, и вроде бы он такой пропиаренный, и все опубликовано у него, оказалось, не все. Оказывается, он вот последние 2 года войны, у него был заказ и официальное разрешение писать все, что он видит и снимает для зарубежных изданий, в том числе для Америки. И вот эти телеграммы, которые он так телеграммы называл для там, самых главных английских, американских газет, это такие потрясающие тексты, там столько подробностей, лучше, чем он снимал, даже он писал, клянусь, такие подробности, у него такой глаз был, он был настоящий журналист. Как журналист пишущий, он был сильнее даже документалиста. Какой-то ухватистый очень глаз, очень быстро, оперативно, и главное, сам умел из этого таких наблюдений, когда он на Талке мчался там 30 километров почти без установок, и что-то выхватывал, выглядывал, садился и тут же записывал. Замечательный штурм Берлина и все, что по Германии было, в Польше, начиная с Польши. Вот это у него работа параллельно вела. Он писал и в «Известии» и так далее, но и писал и туда. С разрешения начальства это все было. Ну, видимо, заинтересованы были и доверяли ему. И он старался на полную катушку. И вот очень интересные воспоминания. И у других тоже, там, кого я публиковал, много.
Режиссер, у которого я училась снимать кино, Валерий Владимирович Хоменко, он как раз закончил мастерскую «Кармен». Это был его ученик.
Да, у него столько учеников.
Да, рассказывал о нем много интересного. Я очень рада, что вы приехали к нам в Иркутск. И рада тому, что в университете мы представим нашим студентам, нашей молодежи фильм, который называется «Экспозиция войны».
Я побаиваюсь, конечно, как будет смотреть.
Нет, не надо побаиваться, потому что мы уже посмотрели один фильм. Вот как раз его привезла Катя Головня, режиссер этого фильма, ну, то, да, что они сделали вместе с мамой, даже, да, вот, да, с Евгенией Головнёй, и фильм «Третья версия». И Катя, когда представляла, у неё, конечно...
С мамой я-то был знаком очень близко.
Да, я полагала.
Мы сверстники, потому что в Авдике, в аспирантуре вместе учились.
Так вот, хочу сказать, что фильм очень хорошо ребят посмотрели, несмотря на то, что он такой полнометражный, да, там 78 минут идет. И все смотрели его с интересом, и мы вот уже в течение нескольких дней...
Я два раза видел, как на публике. Но это специфическая публика. В «Белых столбах» была премьера, первый показ «Столбах». Там много было зарубежных же киноведов, и все вышли как побитые.
Угу. Молча, а здесь
молча
можно сказать...
не обсуждали ничего.
Просто можно там сказать,
ну,
что
я
все-таки...
Я Володю просил, я говорю, ты сделай жестче. Сделай так, чтобы больно было. Не из садистских, а так, чтобы ну хоть чуть-чуть почувствовали, что не просто вот поехали и там подняли знамя.
Да. Нет, это совершенно точно, что этот фильм, он просто переворачивает сознание, ты начинаешь просто понимать, действительно, какой ценой все это было снято. Поэтому вот я хочу поздравить нас с вами с премьерой в такой более широкой аудитории, потому что год назад мы этот фильм посмотрели только члены Союза Иркутского областного отделения Союза кинематографистов. Еще раз
пойдет народ.
Огромное спасибо за то, что вы приехали, потому что этот фильм мы будем показывать и в Ангарске, и в Байкальске мы поедем с ним, будем встречаться там местными кинолюбителями.
Я не мог не приехать, потому что действительно, вот, ну, хоть маленькую крошечку своей жизни, но я иркутянин. Я здесь был. И, кстати, два слова напоследок, хотя я уже заговорил вас, сказать, что огромное впечатление от города, потому что это небо и земля. Иркутск 60-го года, и он у меня есть на фотографиях дома, я иногда их смотрю, какая набережная была, там еще чего-то. И нынешний Иркутск, это просто... Совершенно разные города. Хотя какие-то места вроде сохранились, и то же самое, слава богу, перекрестимся. Но в основном он так изменился. Изменения всякие бывают. Он изменился все-таки в лучшую сторону. И я знаю, что мы такой народ, что ну, у нас всегда мы очень бываем недовольными. Даже когда уже так более-менее прилично что-то получается, все равно найдем к чему придраться, что нас раздражает, и правильно делаем. Думаю, иркутянам тоже здесь не все может нравиться, и такие они лучезарно смотрят, как я. Но вот когда ты видел вот город на такой большой дистанции, и потом приехал через 40 лет, и смотришь, о, боже мой. Он вот сейчас первое впечатление, что это какой-то замухрышистый он был. Вот что-то не было такое впечатление, что это гигантское. Когда я, во-первых, самолет сегодня увидел, подлетали, уже небо было ясно и видно было, и мы долго-долго летели над городом. Я смотрю, какой он огромный. А он не просто еще огромный, когда уже по улицам пошел, особенно вышел на набережную, там видно панорама. Это мощный город, это город-богатырь просто. Город-богатырь, потому что ну, видно, что он плечистый, такой вот крепкий, все дымы, что-то еще что-то работает. Вот. Ну и самое главное, что ну, руин нет, да, вот, потому что я вот видел некоторые российские города, там ездил, вот Иваново, например, это только повеситься туда ездить, если хочешь повеситься. Уже дошел почти, съездил в Иваново, там после Иваново, там точно нет надежды. Сук, на котором... Это тоска, недаром губернатор недавно посадил. Опять это известно.
Нет, в нашем городе все-таки хочется
вот,
жить.
Город развивался, могло быть, наверное, еще в 100 раз хорошо, наверное, могло бы быть. Но это предположение все. Но он реально вырос, похорошел. Он очень красивый. Не говоря, что красавицу Ангару, которая какая-то, я помню, что-то течет какая-то вода там такая, и подступиться к ней нельзя, ничего, никакой красоты вот не чувствовал. Из-за того, что набережные вот деревянные были, и доски валялись, где-то отвалились, висят вот так над берегом вот там высоким. Все на фотографиях есть. Сейчас, ну, потрясающе, это просто, ну, красавица вот она, когда ее одели, как на свадьбу невесту там, и все, господи, за что, за прелесть какая. Все, и по городу я походил, церкви посетил, храмы какие-то, на могилки сходил, как Распутину, Вампилову поставили, какой потрясающий памятник. Вообще памятников много хороших, памятников появилось, которых в помине не было. В общем, у меня просто впечатление о городе самое-самое прекрасное и радостное. Спасибо вам. Бережете свой
теплые,
город, и
слова.
Получается, дай Бог, чтобы еще больше получалось.
Да, вам спасибо за нашу сегодняшнюю программу, за ваш интересный рассказ, очень поучительный, познавательный, глубокий рассказ. Вот буквально за полтора часа вы нам столько всего нового поведали и по истории кино, и ваши личные впечатления, ваш взгляд на кинематограф. Я хочу пожелать, чтобы все-таки вот наша встреча была не последней. Может быть, вы еще приехали.
Ой, ну, город. Столько впечатлений. Все-то весь Иркутск и окрестности еще. Но как-то, как они тоже, наверное, видимо, изменились и в лучшую сторону, надеюсь. Уж не говорю, что какие-то священные вещи, вечные вещи, как Байкал, конечно, надо посмотреть.
Надеюсь. Валерий Иванович, мы вас ждем.
Спасибо большое. Я точно злоупотреблю.
Будем надеяться. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
До новых встреч.
Иркутск. Кинематографический.